Всем добрый день, здравствуйте. Смотрите канал «Ищем выход», а здесь политолог Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, добрый день.
Здравствуйте, Марк, спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами на связи, ставьте колокольчик рядом с названием канала и, конечно, ищите нас в Телеграм. Это для того, чтобы ничего не пропустить, а в ближайший час не пропустите, пожалуйста. Мы поговорим о том, что Кремль будет, что он вообще ждет от выборов и что он будет делать на этих выборах. Сейчас Верховный суд вот-вот должен начать рассматривать или уже рассматривает иск о снятии с выборов яблоко, так что мы этот вопрос отложим на вторую половину программы, когда, может быть, уже появятся какие-то новости оттуда, а пока что просто несколько сотен человек собрались у входа и сторонников яблока. И мы все ждем, что там будет происходить внутри. А затем, конечно же, мы поговорим о том, кто в Кремле выбирает между жестким и мягким вариантом развития событий на фронте, о том, что задумал Собянин, о том, что там бахнуло над Москвой несколько дней назад. Ну, в общем, о гастролях Путина поговорим. Много у нас всего, и давайте начнем как раз вот с мягкого и жесткого вариантов. Кстати, еще в конце мы собираемся сделать важное объявление, которое касается деятельности профессора Соловья, так что не пропустите. Я хочу вот у вас спросить о чем. О мобилизации сейчас очень много разговоров, и это все очень напоминает 2024 год, когда разговоров тоже было много, но тогда мобилизации...
предложить другую стратегию, я имею в виду другую стратегию, точнее, даже не предложить, реализовать, это сбор контрактников, и все шло успешно, в месяц нанимали до 30 тысяч человек, 25-30 тысяч, даже в 2024 году еще больше, 25-30 тысяч, это относится к 2025 году. Это первое. Второе. Были люди в российском руководстве, которые препятствовали мобилизации и предлагали более мягкий вариант. Сейчас, к сожалению, для всех нас, в общем, альтернатив, боюсь, не осталось. Помните, как говорил покойный Михаил Сергеевич, другой альтернативы у нас нет. Вот другой альтернативы у них для нас нет. Только мобилизация, если они хотят достичь своих минимальных целей, касающихся Украины.
То есть там, получается, возобладали те, кого называют хардлайнеры, и надежд на то, что как-то обойдется, без этого нет.
Но, к сожалению, это консенсус. То есть и те, кого я называю прагматиками, технократами, в общем, они согласны с хардлайнерами, с ястребами в том, что без мобилизации не обойтись, если кремлины хотят выйти из военных действий, хотя бы без впечатления поражения. То есть не обязательно с впечатлением победы, но без впечатления поражения. Ну что их задача, минимум, это получить полный контроль над Донецкой областью. Луганскую практически полностью контролирует. В Донецкой области там по разным оценкам 16-18, возможно, 19% еще под контролем ВСУ находится.
Марк? Угу. То есть вы, получается, рассматриваете именно... вы в Кремле, получается, рассматривают именно эту зону как основную точку приложения усилий. Потому что я, и вы, разумеется, тоже, мы видим в западной прессе огромное количество рассуждений по поводу возможной эскалации на каких-то других участках фронта. Получается, что эти варианты не на повестке дня.
Нет, они тоже на повестке дня, но они входят в то, что я бы назвал программой «Максимум», точнее, это так планирует Генштаб. Давайте исходить вот из чего. Решение мобилизации определяется военно-политическим руководством России, в данном случае это группа из 10-12 человек, но сами расчеты предоставляет Генштаб и цели, связанные с этими расчетами. Есть задача минимум – вот взять под контроль Донбасс. По разным оценкам на это может потребоваться, но они исходят из того, что мобилизация будет носить гибридный характер. То есть кого-то они еще попытаются вовлечь по пензенскому варианту, точнее принудить, вступить в ряды вооруженных сил. Кого-то они просто мобилизуют. Они предполагают, что для контроля над Донбассом потребуется около 500 000 человек. Если речь пойдет о том, чтобы мобилизовать 800 тысяч, миллион, там аппетиты простираются дальше и дольше. Речь идет о контроле над большей частью Восточной Украины. Или, возможно, всей Восточной Украины, как пойдут уже военные действия, за исключением, возможно, пары городов.
Полмиллиона – это уже много, а вы называете цифры еще больше. Получается,
да,
что верхняя планка там плавающая, и сейчас не совсем понятно, сколько в итоге они рассчитывают поставить под ружье.
Сейчас обсуждается цифра 800 тысяч человек. Это несколько превосходит то число людей, которые им нужны для того, ну, по их планам, по планам, точнее, Генштаба, чтобы взять под контроль Донбасс. Но я думаю, что в реальности, если потребуется, если этот этап пройдет довольно легко, а скорее всего он пройдет довольно легко, они могут довести число мобилизованных до 1 300 000 человек.
Ого.
Не сразу, но по, сказать, на протяжении какого-то времени.
А скажите, уже вот по вашей оценке, это какой резонанс вызовет внутри страны? Будет ли что-то подобное бегству 22-го года?
Марк, к сожалению, в отличие от 22-го года, покинуть пределы России оказывается не то, что практически невозможным, но крайне-крайне затруднительным. Потому что есть база тех, кто входит в мобилизационный резерв, есть база тех, кто входит в мобилизационный запас. Ну, вторая база включает и первую, естественно. В первой базе, по-моему, 1,5 миллиона или 1 800 000 человек. Вторая база – более 10 миллионов человек. Для всех будет, ну, не знаю точнее, будет ли это включать вот меньшее число, да, или большее число. Будет закрыт выезд за границу, будут введены ограничения на передвижение между регионами Российской Федерации. Мы же, когда куда-то едем, чаще всего покупаем билеты по паспорту, поэтому очень легко эту базу использовать, то есть даже внутри России. И третье, будут введены, опять же, непонятно, в общенациональном масштабе или выборочно, на блокировки счетов и банковских карт. Ну, в данном случае банковских карт.
Ограничение поездки между субъектами Российской Федерации я о такой мере не слышал. Это, по-моему, вообще что-то новое.
Да, но это вполне вероятно. Это вполне вероятно, если они начнут этот процесс, то есть приступят к технической реализации, то это, вероятно, будет сделано, процесс будет начат перед выборами, это все будет объясняться интересами проведения стабильных выборов, да, ну, я имею в виду, кроме этих ограничений, еще отключение мобильной связи, ограничение интернета, но фактически это подготовка именно будет к мобилизации, которая будет в таком случае объявлена после выборов. То есть, уважаемые зрители, слушатели, просто наблюдайте, если, скажем, там 14, 15, 16 сентября нам говорят о том, что ради обеспечения проведения справедливых, честных и конкурентных выборов надо вот ввести такие ограничения, надо потерпеть, знайте, что это явный сигнал того, что после этого будет мобилизация.
И еще не могу не спросить о вот реакции людей на происходящее. Вот вопрос, если, ну, он такой очевидный, он у меня возникает, возникнет ли он у обывателя, если нужно для победы над Украиной призвать еще миллион, там, 100 000, миллион, ну, в общем, миллион человек, а куда прежний миллион делся? Вот такой вопрос, он может возникнуть? И есть ли на него ответ?
Понимаю. Это совершенно естественный вопрос, и мы можем себе его задавать и друг другу сколько угодно. Вопрос в том, будет ли даваться публичный ответ. Я не уверен, что он будет даваться. А контролировать медийное поле власть все же, честно говоря, в состоянии. Вы понимаете.
Ясно. То есть, как бы большого всплеска недовольства по этому поводу в публичной плоскости мы не увидим.
Нет-нет, всплеск недовольства, конечно, будет. Это все будет обсуждаться, люди будут в ярости, они будут в гневе. Вопрос в том, что они способны сделать. С точки зрения властей, никаких политических результатов это иметь не будет. И, кстати, это вот сразу, понимаете, ставит выборы в иной контекст. Ну, если они уверены, что несмотря на любые результаты выборов, сейчас там как раз вы сказали в начале, да, обсуждают, вот Яблоку дадут возможность участвовать в выборах или его вдруг снимут, это не имеет никакого значения для власти, какие бы ни были результаты. Они свое решение, в общем, приняли, они исходят из других факторов, других обстоятельств.
А вы говорите, они приняли свое решение, это касается выборов или мобилизации тоже?
И то, и другое.
То есть оба пункта уже фактически решены.
Да. Ну, парламентские выборы не считаются очень важными. Они считаются, ну, важными, я бы сказал, для озабоченной, имеющей, сохраняющей гражданские чувства части общества, для нас с вами, как для комментаторов, экспертов, наблюдателей. Но для власти особого значения они, в общем, по большому счету, не имеют. Для них это все выглядит уже предрешенным.
Сейчас продолжим разговор на смежную тему. Я только перед этим еще раз попрошу всех вас обратить внимание на колокольчик рядом с названием канала. Подпишитесь, если еще не подписались, а если уже подписались, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Будьте с нами, пожалуйста, и в Телеграм тоже ищите, мы там тоже называемся «Ищем выход». И там у нас тоже оповещение о том, что происходит на канале, там краткие выжимки из наших самых интересных эфиров, там новости. В общем, будьте с нами и там, и, конечно же, подписывайтесь на нас в Ютубе. С этими двумя пунктами, с выборами и мобилизацией разобрались. То есть по обоим, в принципе, решения приняты, ждем только конкретики. Как вот с эскалацией, о которой очень много рассуждали, и, по-моему, сейчас эти разговоры немножечко поутихли, в Европе и США? Вот возможный удар по одной из стран НАТО, вот тут есть какое-то решение?
Марк, ну, во-первых, сама по себе мобилизация в таком количестве – это, конечно, эскалация. И когда президент Зеленский говорил о том, что Россия готовится после выборов к эскалации, он подразумевал первым пунктом мобилизацию. Второй пункт – это действительно проведение комплексной гибридной операции или операции против одной или нескольких стран НАТО. Вот как раз на прошедшей неделе Wall Street Journal опубликовал утечку, я думаю, даже уверен, санкционированную из американских разведслужб, о том, что они провели переоценку собственных своих представлений о возможности России вступить в конфликт с НАТО. Они считают, что с осени 26 года высока вероятность того, что Россия захочет проверить НАТО на прочность и единство. И описывается в этой публикации Wall Street Journal, описываются в ней различные сценарии вот этой гибридной операции. Так что, да, вероятность, по крайней мере, не нулевая. Она может быть ниже, чем вероятность проведения мобилизации, потому что нет прямой причинно-следственной связи между мобилизацией и комплексной гибридной операцией. Но, тем не менее, какая-то корреляция, даже существенная, присутствует. Важнее вот для граждан, ну, не только для граждан России, но в первую очередь для них, конечно, что мобилизация потребует и перевода экономики на военные рельсы. Поскольку Сергей Семенович Собянин об этом очень хорошо знает, об этой перспективе, то он поспешил вот публично против нее выступить. Марк?
То, что было в утечке, о которой вы говорите, в принципе, было и на канале профессора Соловья, как я понимаю.
За полгода до того, как появилась утечка из американских разведслужб. Совершенно верно.
А давайте еще два слова о тех, кто вообще все пропустил. Насколько я помню, среди вариантов удар по одной из стран Балтии, удар из Калининградской области по Польше, вот... Что вам, какие варианты вообще перечислены, и что вам кажется более вероятным, а что совсем утопическим?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что его, сказать, ответ на него зависит с точки зрения планировщиков от динамики ситуации. Вот представьте, они начинают действовать против стран Балтии, да? В чем особенность гибридной операции? Что это движение по нарастающей. То есть вы не начинаете с того, что вводите войска. Нет. Вы начинаете с другого. Допустим, с кибератак. Вы начинаете с дроновых атак. Причем эти атаки могут носить массированный характер. И все то, что обрушивалось до сих пор на Украину, это покажется лишь жалкой тенью того, что может быть обрушено на скажем, пару стран Балтии. После этого, опять же, наблюдает за реакцией. Если реакции, в данном случае, имею в виду блок НАТО, никакой нет, или НАТО заявляет о том, что оно выражает озабоченность, и что надо собраться в Брюсселе, ну, допустим, в Монсе, в штаб-квартире, да, и надо обсудить возможность применения 5-й статьи, значит, можно действовать дальше. Для того, чтобы стимулировать другие страны НАТО, я имею в виду в данном случае ключевые страны, не принимать решение отложить его, можно начать гибридную операцию, в данном случае обходящуюся, естественно, без дронов или там, с разовым применением дронов. Но есть же другие направления, допустим, те же самые кибератаки, диверсии против парочки-тройки стран НАТО. Я бы не удивился, что если бы, допустим, в паре стран НАТО, входящих, что называется, в сердцевину европейской части НАТО, вдруг начались серьезные внутренние волнения. Да? И вот они будут смотреть, как это дело движется. Очень важна, естественно, реакция американской администрации. Она чрезвычайно важна, поэтому я бы сказал, что здесь еще непонятно, до какого времени открыто окно возможностей или форточка возможностей. Первоначально кремлины исходили из того, что надо бы эту операцию провести до того, как в Америке начнется кампания промежуточных выборов. Но ведь можно провести, попытаться до этого окна, в смысле вот в это окно вскочить, в эту форточку, или можно попытаться позже. Допустим, та же самая Wall Street Journal пишет, ну, естественно, со ссылкой на развед-источники, что они оценивают диапазон вообще от осени 26 года до 29 года. Ну, я бы так далеко, честно говоря, не стал заглядывать, но... Возможно, до конца этого года, да, возможно, до конца этого года, то есть, допустим, после выборов. Опять же, будут смотреть на то, как реагирует Трамп, это очень важно. Будут прощупывать там, способность натовских стран к быстрой реакции. Здесь интересует быстрая реакция. Наконец, есть еще один очень важный фактор. Ведь и в Германии, и во Франции должны состояться очень важные выборы в следующем году. И вполне возможно, что на этих выборах, ну, если не придут к власти сильно сказано, допустим, но усилятся позиции тех сторон, которые так или иначе симпатизируют России, или, если даже не симпатизируют, высказывают то, что называют пониманием России. Да? Может быть, они скажут, ну, тогда не надо влиять на результаты выборов вот таким образом, да, провоцировать против себя недовольство, может быть, подождать. То есть, видите, Марк, и уважаемые зрители и слушатели, здесь довольно много переменных. И мы не знаем, как это все сложится. Но я хочу сказать, это очень важно, к этой операции готово абсолютно все. Абсолютно все. То есть, начать ее совершенно несложно. Будет дана отмашка, допустим, обычно решения принимаются поздним вечером, и там, через сутки эта операция начнется.
А вот последние пару дней очень много появляется все новых и новых подробностей по поводу дрона в аэропорту Лейпцига, который был со взрывчаткой обнаружен рядом с самолетом, груженным боеприпасами. Это начало, может быть, или все-таки это пока еще не провозвестник, а просто какое-то прощупывание возможностей? Что это было?
Ну, знаете... Самое смешное состоит в том, что в Москве, так сказать, сами удивились, я имею в виду кремлинов, а что же случилось? Но, честно говоря, понимаете, они не могут полностью контролировать ситуацию, надо исходить из этого. Всегда существуют другие игроки, в том числе в поле Российской Федерации, которые, ну, не то что независимы, но обладают определенной автономией и свободой рук. Это вечная проблема, когда вы ведете военные действия. Вот это очень хорошо известно. Поэтому я бы сказал, что дрон, скорее всего, был российским, но отмашки на операцию совершенно точно не было.
Мы скоро продолжим. А я хочу обратить внимание наших зрителей и слушателей на QR-коды, которые вы видите на экране, на линеечку сбора, которая у нас внизу. Это все к тому, что нам можно и нужно помогать. Сколько вы считаете для себя возможным тратить на прессу, столько же вы можете отправлять и нам. Я надеюсь, что в вашем бюджете это не проделает дыру, а для нашего бюджета это окажет огромную помощь, потому что вас много, и даже небольшая сумма от каждого из вас поможет нам очень-очень сильно. У нас нет других источников финансирования, кроме ваших донатов, поэтому делайте донаты, пожалуйста, и принимайте огромную благодарность за каждый донат, который вы делаете. Большое вам всем спасибо, мы работаем только благодаря вам. Давайте пойдем дальше в рассуждениях по поводу голубей уже, а не ястребов. Журналист и блогер Андрей Калитин написал о словах Собянина, прозвучавших на прошедшей неделе по поводу того, что нельзя убивать экономику. Такая голубиная повестка. Он увидел за этим стремление Собянина к лидерству, о том, что эта повестка будет востребована после завершения активной фазы боевых действий. Вы что видите за этим выступлением, прозвучавшим все-таки в диссонанс к многим высказываниям высокопоставленных чиновников?
Я вижу за этим страх. Это страх чиновников второго-третьего эшелона, если хотите, элиты второго эшелона, перед тем, что неминуемо или почти неминуемо надвигается. И Сергей Семенович, вот он поспешил высказать позицию, которая на самом деле это не оппозиция. Я хочу, чтобы все поняли. Нет никакого раскола в правящей элите. В помине нет. Это страх тех чиновников, которым придется выполнять решение о переводе экономики на военные рельсы. Никакой заявки на лидерство здесь нет и в помине. Никакую башню Сергей Семенович не представляет. Никакое коллективное мнение, я имею в виду вот в том смысле, что вот собрался круг людей, которые сказали: «Сергей Семенович, нам тебя не жалко, иди, мы за тебя отомстим». Нет, такого круга людей совершенно точно нет. Он просто понимает, что в Москве многое изменится. И изменится, ну представь себе, если в Москве появится военный комендант. А вообще, как там с плиткой, с потоками финансовыми и прочее, прочее, прочее. Это вообще-то угроза его личной безопасности. Поэтому никаких выводов, такого я бы сказал, опережающего плана, что это заявка на лидерство, что это выражение части, сказать, просто вызов со стороны там голубей, нет и в помине. Могу вам сказать абсолютно точно, как только будет принято решение о мобилизации, и оно будет сопровождаться фактическим, не обязательно формальным, фактическим введением или внедрением элементов военного положения, Сергей Семенович возьмет тут же под козырек. Вот тут же. В этом нет ни малейших сомнений. Марк?
Да, а вот в этой ситуации не будет ли он отодвинут от власти? Насколько вообще усиление ястребов угрожает таким людям, как Собянин, ну и, может, Собянину лично?
Ну, угрожает, конечно. Если будет введена в Москве военная комендатура, которая будет, скажем, заниматься решением части административно-полицейских вопросов, то его власть ослабнет. А вы знаете, что военные очень любят вмешиваться в дела, в которых они абсолютно некомпетентны.
Да, ну в таком случае совершенно понятно, за что он борется. И конечно, тут еще один вопрос.
За собственное выживание, Марк, за собственное выживание в первую очередь.
Когда вы говорите о введении в Москве военной комендатуры, то это как-то очень входит в диссонанс с тем общим направлением, к которому мы уже привыкли за 4 года, того, что специальная военная операция – это то, что происходит далеко, где-то на фронте, а в целом в стране продолжается мирная жизнь. Вот это прям резкая перемена курса. Будет ли это под комендатуру, если в Москве, то, наверное, и в других городах?
Ну, не обязательно, что это будет называться комендатура. Это может быть, допустим, называться особый городской комитет. Совсем не обязательно называть его комендатурой. Совсем не обязательно называть организацию гестапо для того, чтобы выполнять функции гестапо. Вы прекрасно понимаете, да? Вы правы. Очень долгое время власть не безуспешно поддерживала иллюзию, что вот идут военные действия, но они далеко. А здесь, ну здесь имеется в виду за исключением Белгородской и Курской областей, может быть, еще пары, все нормально. Но с апреля, именно с апреля этого года ситуация стала меняться. Когда вдруг люди почувствовали, что военные действия приходят в каждый дом и достают всех. Я имею в виду, кстати, началось все не с дефицита бензина, началось с ограничения телеграмма. Это был первый удар по тому, что можно назвать нормальность. Вот такая военная нормальность военной эпохи. Второй удар, конечно, дефицит бензина. Но могут ведь быть и третий. Да, третий удар – это Marketplace, да, Wildberries. Скорее всего, будут и четвертый, и пятый удары. Поэтому ощущение нормальности жизни, оно не просто размывается, оно разрушается, разрушается стремительно. Люди хотели бы вот за эту тень держаться, но вы же знаете, что тень не удержать в руках. Вот, поэтому все это уходит. И власть, в общем, в этом отдает отчет. И она решила идти до конца. Ну вот, если так, если по-хорошему не получилось, давайте будем действовать по-плохому. По-плохому для нас, естественно, не для нее. Хотя это может скверно для нее обернуться. Этого я совсем не исключаю.
Вообще из того, что вы говорите, вырисовывается совершенно однозначная картина торжества хардлайнеров на ужесточение, на эскалацию и так далее, и так далее. Я правильно понимаю?
Дело даже не в том, что торжествуют хардлайнеры. Дело в том, что торжествует их стратегия. В той ситуации, в которой оказалась российская правящая элита, у нее просто нет хороших выходов. Потому что они хотели бы еще раз вот продать финал военных действий, ну, если не как победу, то хотя бы как не поражение. Для этого надо что-то получить. Они и так ставят задачу с их точки зрения минимум. Да? Получить под контроль оставшуюся часть Донецкой области. При этом они готовы пожертвовать тем, что они контролируют в Сумской области, в Харьковской. Пожертвовать частью территориальных достижений России в Запорожской и Херсонской областях. То есть они готовы пойти на многое. Они готовы выплачивать компенсации. Называться это, естественно, будет иначе. Но не готовы. Эти предложения делались в Украине. Они готовы пойти на очень многое, но им что-то надо получить. Для того, еще раз повторю, чтобы продать российскому обществу и городу, и миру, да, это ну, вот как достижение успеха. Если они этого не получают, они считают это, я бы сказал, минимальным своим требованием, они намерены от этого отступать, то что им остается? Я их не оправдываю, ни в коей мере. Вы понимаете, что, не сомневаюсь, и ваши позиции, моя, они совершенно иные. Да? Но это люди, которые находятся у власти. Они принимают решения, и они думают о своем будущем после окончания военных действий. Они считают, что лучше рискнуть. Лучше рискнуть. А, к сожалению, рисковать будем мы. Это очень важно понимать. Они сами, ну вот в настоящий момент, пока ничем не рискуют. И неизвестно, как эта ситуация, мы с вами говорили об эскалации, какова окажется ее динамика. Там существуют различные варианты развития, в том числе и крайне опасные именно для российского общества. То есть не только для украинского это само собой, в том числе и для российского общества. Когда я говорил о нанесении ударов и разрушении нормальности, а если это будут удары по энергообъектам российских городов, включая российскую столицу?
Да, тут разрушение нормальности будет налицо. И
быстрое, кстати, быстрое, очень быстрое, да.
И я еще все-таки уточню. То есть получается, что вот эта турецкая инициатива о перемирии на Черном море, инициатива о прекращении дальних ударов, все это останется разговорами.
Я думаю, что если приедут сюда американские переговорщики, фамилии которых слишком известны, да, чтобы их еще в очередной раз повторять, они привезут следующий пакет. Это, значит, замерение по линии боевого соприкосновения, Это то, что согласовали американцы с украинцами. Это воздушное перемирие, это энергетическое перемирие. И, видимо, сюда добавится вот перемирие на Черном море. Вполне. А кремлины сказали заранее, это все замечательно, мы готовы это обсуждать только после того, как украинская сторона даст нам согласие на то, что она откажется от контроля вот на, скажем, над этой частью Донецкой области. Если этого не происходит, они предупредили честно, предупредили еще, по-моему, в конце июля, что, ну что же делать, тогда мы проводим мобилизацию. У нас просто другого, еще раз повторю Горбачева, другой альтернативы у нас нет. Это очень все печально, это можно там по форсайту назвать дьявольской альтернативой, потому что есть плохое решение, но плохое для кремлинов. Для нас оно, может быть, было бы не очень плохим. И очень плохое, это очень плохое для нас. И для кремлинов, в общем-то, тоже опасное.
У нас середина программы, один донат пока только пришел от Александра. Александр, спасибо вам, а остальным пока, к сожалению, не за что. Делайте донаты, пожалуйста, QR-коды перед вами. В описании программы есть еще способы, которыми вы можете сделать нам перевод. И мы готовы благодарить вас за каждый перевод. И каждая наша программа сделана при полном вашем участии. Участвуйте, пожалуйста, делайте донаты. Ну и я напомню, что у нас в конце важное объявление о деятельности профессора Соловья предстоит, так что не отключайтесь, будьте с нами поблизости. А мы сейчас продолжаем, и пока из Верховного Яблока.
Марк, не знаю. Вот честно, я не знаю. Я бы, естественно, предпочел, чтобы яблоко осталось. Это придаст хотя бы какую-то внешнюю интригу. Я сказал, по существу это вряд ли что-то изменит. Вряд ли на что-то повлияет, по крайней мере, на те решения, которые, ну, если уже не абсолютно предопределены, то гораздо более вероятны, чем всякие другие. Ну, хотя бы у нас будет иллюзия того, это важная иллюзия, что мы можем на что-то повлиять. Потому что вы прекрасно знаете, что выборы – это та, чуть ли не единственная возможность легального участия в политике, которая в России еще остается. Возможно, это будут, я бы сказал, последние выборы в диапазоне, в горизонте 2-3 лет.
Угу. Есть ли уже какая-то разнарядка на эти выборы? Сколько власти хотят получить для «Единой России», может быть, сколько для остальных партий? Или пока такого решения не сделано?
Я думаю, что есть, как обычно, прикидки. Они фигурируют в тех или иных телеграм-каналах, их можно посмотреть. Но, как мне объясняли, ну, если там, допустим, «Единая Россия» потеряет по сравнению с прошлыми выборами, это не критично. Вопрос в размерах этой потери и б, в том, чтобы была та конфигурация, ну, она, в общем-то, сложится, естественно, в Думе, которая будет все равно голосовать за ключевые решения. То есть особого страха, ну даже не то, что особого, по-моему, вообще страха нет на самом деле. Мне говорили там еще 2 месяца назад и повторили недавно, ну слушай, это не так важно. Эти выборы не так важны, как вот вам там со стороны кажется. Ну это просто ваш хлеб, вы их обсуждаете.
Угу. Ясно. Ну, то есть, никакой опасности нет, все идет как идет, и даже, может быть, разнарядки спускать не надо.
Да, с точки зрения власти, да. Я еще раз объясню, почему. Дело не в том, сколько людей проголосует, допустим, за «Яблоко». Я могу допустить и допускаю, что, ну, если «Яблоко» останется в списке, да, что это будет немало людей. Вопрос способности этих людей защитить свой выбор. Понимаете, это очень важно. Вот когда, помните, выборы 2011 года были парламенты, в парламент, тогда мы видели готовность людей выступить против нечестных подсчетов и защитить свой выбор. Когда Алексей Навальный, все еще остающийся в списке террористов, экстремистов, даже после своей смерти, участвовал в выборах в Московскую мэрию, тогда мы видели готовность людей. Мы видели, она была. Они могли бы защитить свой выбор. А сейчас говорить о такой готовности, с моей точки зрения, не приходится. Люди считают, что если они придут и проголосуют за ту или иную партию, тем самым они сделают максимум возможного. И с технической точки зрения, честно скажу, это так. Потому что люди в России запуганы. Не просто напуганы, они запуганы. Да, вот преобладающими, доминирующими полицейско-административными практиками. Но если вы голосуете и не защищаете свой выбор, с точки зрения политической это никакого значения не имеет. Даже как индикатор, когда я читаю о том, что это важно как индикатор, честно скажу, это особого значения тоже не имеет. Потому что власть прекрасно знает, какая расстановка сил и настроений в российском обществе. Она знает об этом. Если кто-то думает, что она не знает, что она заблуждается, это глубочайшее заблуждение тех, кто так полагает. Она очень хорошо все представляет.
В той конструкции, о которой вы говорите, не имеет никакого значения, останется яблоко на выборах или нет, если весь результат не важен. Можно ли считать...
Я понимаю, что это звучит разочаровывающе для очень многих. Да, но это мой взгляд. Это никакого значения не имеет. Результат будет все равно одним и тем же. Политический результат, политические последствия все равно будут одними и теми же.
А можно ли тогда считать вашим прогнозом то, что яблоко оставят на выборах? Ведь если нет никакой разницы, зачем лишнее напряжение порождать?
Вы знаете, я этого не исключаю. Я не знаю. Я бы, еще раз повторю, я бы предпочел, чтобы она осталась. Ну, хотя бы у людей будет иллюзия надежды. Пусть не надежда, но иллюзия надежды, но она тоже важна. Очень важно понимать, что у людей будет ощущение, что они хотя бы выполнили свой моральный долг. Что вот они заняли какую-то определенную моральную позицию. Хотя бы чувство какого-то самоудовлетворения. Еще раз, здесь надо развести политические результаты и моральное самоудовлетворение. Они в данном случае не совпадают.
Да, и знаете еще вот о том же самом, о тех же выборах. Сыграет ли какую-то роль, на ваш взгляд, вот та акция, о которой сейчас уже говорят, всем вместе прийти там в полдень, в один из, там, в определенный день, все, кто против войны, или все, кто за яблоко, или все, кто против Путина, имеет ли это какое-то значение для власти, ну и для общества?
Для власти особого нет, для общества имеет. Когда вы приходите в определенное время и видите таких же людей, как вы видите, что их оказалось немало, да, это создает у вас ощущение, я бы сказал, группы. То есть вы понимаете, что вы не одиноки. Это очень важно. Ощущение каких-то, пусть на уровне эмоций, горизонтальных связей. Я считаю, что это очень может иметь очень важный эффект. Эффект, понимаете, поддержания того, что вы не в одиночестве. Потому что, я думаю, и вам пишут, и мне пишут многие люди, что мы ощущаем себя в своем кругу, со своей позицией в одиночестве. И когда люди приходят, и они физически видят, что они не одиноки. Такие, как они, рядом. И, возможно, даже это их соседи по подъезду, вполне возможно, оппозиции которых они ничего не знали. То есть для вот этой морально-психологической поддержки и даже для каких-то наметок выстраивания горизонтальных связей это в высшей степени полезно.
А власть препятствовать не будет всему этому?
Если только, с моей точки зрения, это не будет превращаться в некое подобие того, что они называют митингом. Ну, митингом вы понимаете, если 5 человек, выйдя, и обычно там у нас избирательные участки в школах, выйдя из школы, соберутся 5-6 человек и начнут что-то живо обсуждать, ну, я не исключаю, что к ним подойдет полицейский.
Ясно. Опасная вообще ситуация, получается, складывается для тех, кто все-таки последует этому призыву.
Потому что нет, никакой опасности в данном случае нет. Если вы пришли, проголосовали, там кого-то увидели знакомых, вы вполне можете выйти, там, покинув пределы, ну, участок школы и там, обсудить, что вас интересует. Обменяться телефонами, как минимум.
Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Верховном суде. Решения пока нет, но есть какие-то подробности относительно того, что вообще там происходит. Там Рыбаков выступает, и идет речь о том, что яблоко обвиняют в том числе и в нарушении авторских прав. Насколько я помню, раньше не фигурировало такое обвинение. А еще новости из ЦИК о том, что там утвердили бюллетень, в котором яблоко стоит вторым номером. Но Алла Памфилова сказала, что возможны изменения в бюллетене. То есть она, получается, тоже не знает, какое решение примет Верховный суд.
От нее это не зависит. Решения принимаются другими людьми. И я не исключаю, что они решения вот сейчас и принимают. Дело в том, что есть такое... Ну, типичное вообще для России свойство – это откладывать до последнего. Вот откладывать. Потом вот в последний момент, значит, принимается решение, суд удаляется на совещание, судья телефонирует. Это люди, которые участвовали в судебных процессах, очень хорошо знают, даже в самых рядовых. Просто в самых рядовых это сплошь и рядом. И вдруг это совещание затягивается, значит, там не 20, не 30 минут, 40, час, 2 часа. Я сам это переживал в свое время. Поэтому не думаю, что что-то в этом смысле меняется. Даже если речь идет о Верховном суде. У него сейчас, конечно, да, там влиятельный глава Краснов, но сразу хочу сказать, что Краснов как раз ориентируется на ястребов. Ну, вот.
А у меня, знаете, были вообще вопросы на самом деле о том, есть ли какие-то планы по поводу разных вариантов развития событий в разных сферах России, или в этих сферах решения принимаются с колес. И вы сейчас фактически на него ответили. То есть это ведь, наверное, не только этого суда касается, да, что решения принимаются многих в последний момент и по ситуации.
Многих вопросов. Это зависит от того, какой начальник условно позвонил, как начальники договорились, да, насколько важен вопрос. Если вопрос можно отложить, они его откладывают. Надеясь на то, это тоже типично для системы управления, может, оно само рассосется. Кстати, очень часто рассасывается. То есть заставить эту систему работать, это совсем-совсем непросто. Я знаю совершенно фантасмагорические истории, когда это вот, ну, мне рассказывал там мой очень хороший в свое время знакомый, когда он обговаривал с Путиным несколько лет тому назад, было один важный вопрос. Я не буду рассказывать, какой, значит, Путин сказал, да-да, все, я понимаю, сейчас вот я принимаю такое решение. Но в ходе этого разговора Путину пришлось звонить трижды людям, от которых зависела техническая реализация этого решения. И более того, когда этот человек к одному из этих людей пришел, тот сказал, ну да, мы поговорили с Владимиром Владимировичем, да, ну ты знаешь, давай мы все-таки сделаем иначе. Это не выдумка, это совершеннейшая быль. И таких эпизодов, ну, в общем, я знаю несколько. Они совершенно однотипные, понимаете? Поэтому вот чтобы еще даже реализовать, тоже порой нужны некоторые усилия организационные.
Ну вот, а мы тут рассуждаем про далеко идущие стратегии и планы.
А вы знаете, вот когда какие-то стратегии начинают реализовываться, это же мы, переходим порог необратимости. Дальше уже события начинают развиваться сами собой. То есть мы вступаем, или точнее они вступают в новый этап с какой-то стройной диспозицией. Диспозиция, естественно, летит к чертям. Ну, если там не в течение нескольких часов, то в течение нескольких дней ситуация оказывается непредсказуемой. Назад вернуться уже невозможно. А тогда действует правило антикризисного управления. Быстрое решение. Неправильное решение, а быстрое решение должны приниматься быстро. Потому что думать особо времени нет.
То есть система как бы дожидается того момента, когда она войдет в состояние кризиса, а потом использует антикризисные меры.
Она сама себя загнала вот в этот кризис. Ну, скажем честно, было несколько возможностей, когда из него можно было выйти, и самое хорошее было вот в конце прошлого года, когда можно было еще ценой относительно небольших потерь выйти из кризиса, не допустить всего того, что происходит сейчас, и, в общем, начать возвращаться на рельсы нормальности. Давайте назовем это так.
И У меня еще про фантасмагорию. Знаете, вот Ксения Собчак обратила внимание, что на госуслугах сообщение об исправлении ошибок, ну, об обновлении традиционном для любой программы, вдруг пришло такое уведомление с цитатой Довлатова: «Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней правду». Дальше копирайт Сергей Довлатов. Это что такое? Как по-вашему, что это за странные
знаки?
Я
не знаю. Ощущение, что, знаете, это такое молчаливое сопротивление. Потому что люди в России, в общем, они все-таки пытаются как-то сопротивляться. Если они не выступают публично, и вполне понятная причина, это не означает, что они с этим согласны. И свое несогласие они пытаются тем или иным образом высказать. И даже вот такие, я бы сказал, невинные штуки, они могут оказаться для кого-то рискованными. Это действительно риск, ну, честно скажем. Вы же прекрасно знаете, что лайк не там поставил, не то там сказал, не то селфи сделал на фоне не того здания, и уже, в общем, это рискованно.
Давайте о других темах. Вот... Несколько последних визитов Путина в разные регионы, они сопровождались, ну не несколько, на самом деле два, они сопровождались резким понижением стоимости бензина на местных заправках. В связи с этим возникали вопросы об уровне показухи и зачем вообще за Путиным возят везде этот дешевый бензин. Так было в Иркутске, так было в Красноярске, причем местная пресса стала высказывать предположение о визите Путина за сутки до визита, исходя из цен на заправках. А сейчас что-то подобное происходит в Новосибирске. Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, а где, для кого вообще эта показуха? Ну, понятно, что не для жителей, для Путина, что ли, или для кого-то из его окружения. Зачем вот это все?
Марк, да, вы знаете, один из наблюдателей высказал, на мой взгляд, резонное предположение. Да это просто страх. Вот они боятся, что им скажут, а что же у вас бензин такой дорогой? И они, значит, на сутки вот вводят такие административные цены, да, и объясняют владельцам, вот вы на сутки повесьте другие ценники, а потом вернетесь к прежнему. Да, люди над этим смеются. Если вы думаете, что там свита, значит, окружающего президента или так называемого президента об этом не знает, да все прекрасно знают. Это такая типично русская игра. Мы делаем вид, что у нас все в порядке, а мы делаем вид, что признаем, что у вас все в порядке. Ничего за этим вообще нет. Никто, естественно, никакого бензина не возит. Просто боятся, что им это поставят на вид. Вы говорят, что же у вас такой там бензин дорогой. Могли бы смело оставлять, и вы точно так же бы это никакого интереса ни у кого не вызвало. Поверьте, Марк, и поверьте, уважаемые зрители и слушатели, если вы считаете, что власть не осведомлена, она обо всем прекрасно осведомлена. Просто ей выгодно делать вид... Выгодно делать вид очень часто, что она не в курсе. Потому что если вы такой вид делаете, значит, вам не надо принимать никаких решений. Это же замечательно. Вы можете сослаться на местные власти, на произвол или на ценовой сговор, еще на что-то. А так у вас все хорошо, все в порядке. Это всех устраивает.
Слушайте, а нет претензий со стороны ФСО, что они так демаскируют передвижение первого лица? И местные власти...
Отличный вопрос. А вот я не знаю. Ну, аналитики ФСО, да, могут своему начальству, ну, в данном случае даже не ФСО, службе безопасности президента, это вот так вот сердцевинная часть ФСО, они могут об этом сказать, да, и могут быть предприняты какие-то шаги, да. Это очень хорошая мысль, Марк.
Ну, просто местная пресса, получается, знает о визите президента, когда о нем еще никто ничего не сообщил.
Разведпризнаки. Это разведпризнаки, да.
У нас еще сейчас будет вопрос от Анатолия за донат, и хотелось бы еще поблагодарить Оксану Александра, о которой я уже говорил. Делайте донаты, пожалуйста. Оксана, Анатолий, Александр, большое спасибо вам. Остальные зрители и слушатели, будьте как эти прекрасные люди. QR-коды у вас перед глазами, другие способы в описании программы. Используйте их, пожалуйста, помогайте нашему каналу, потому что без вашей поддержки мы никак не сведем концы с концами. Помогайте нам. Так, что я хочу вас спросить? Это тоже, конечно, с одной стороны разведпризнак, с другой стороны теория заговоров и все вместе как такой массовый феномен. Вот этот бабах над Москвой, ну, казалось бы, уже пятый год у нас идут боевые действия, и можно бы привыкнуть к тому, что иногда где-то что-то громыхает. Но вот этот звук, официального объяснения которому так и не последовало, он так всех взбудоражил. Почему?
Марк, ну я сам слышал, это действительно был очень мощный звук. В пятницу где-то в 11:30, может чуть раньше, я слышал. Он был разовый. Я тоже пожал плечами и потом узнал, что это слышали в значительной части Москвы и Подмосковья. Когда стали распространяться слухи о том, что это чуть ли не взрыв ядерного устройства малой мощности или что сбили украинскую ракету, поскольку это вопрос о безопасности, в данном случае, если речь идет о взрыве, безопасности, там, скажем, моей семьи и вообще общества, горожан, да, то я поинтересовался. Мне сказали, что нет, никакой опасности нет. На одном из подмосковных полигонов испытывали новое антидроновое оружие. И вот был такой очень мощный звук. Говорит, никакой опасности это не влечет за собой. Все. Самое простое объяснение.
Слушайте, если это антидроновое оружие будет каждый раз так бахать, то тогда атаки будут вызывать больший переполох, чем, собственно, отражение атак будет вызывать больший переполох, чем падение.
Понимаю, привыкнут. Люди привыкнут. К сожалению, к плохому привыкают тоже довольно быстро.
Ах, да, есть феномен, к сожалению. Привыкайте, пожалуйста, к хорошему, наша уважаемая аудитория. Будьте с нами, подписывайтесь на нас и... Включайте колокольчик рядом с названием канала, потому что это очень важно для того, чтобы и вы получали наши уведомления, и мы тоже прирастали подписчиками, а главное, чтобы вы формировали у себя хорошую, качественную, актуальную вот эту вот список, актуальную повестку в вашем YouTube-аккаунте. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Давайте еще о плохом немного поговорим. Это один из элементов нормализации войны, но в принципе, вот последствия ударов по Wildberries. Были претензии со стороны продавцов, что им плохо компенсируют деньги. Конечно, общество в недоумении, те, кто там не получил свои товары, у кого усложнили, это все понятно. А скажите, неужели от Wildberries не было заходов к власти с вопросом, ну как же так, вот вы тут пропускаете эти ваши ПВО-дроны, которые на нас падают, давайте как-то компенсируем, нет?
Хороший вопрос. Вопросы компенсации, да, но в данном случае не компенсация, а кредите, о помощи. Что вот у нас разрушены склады, нам надо строить новые, нам надо обеспечивать, это социально важный фактор. Скорее всего, этот вопрос будет решен положительно. У Wildberries и так большие кредиты, очень большие, там называют какие-то несусветные суммы, но, видимо, им дадут еще кредит. Видимо, еще дадут. Что касается отношения, как их называют, к селлерам, Wildberries, ну, вы видите, какое оно, да? Это мизерные компенсации, и главное, это стремление успокоить общество и показать селлерам, что вы выполняете социально важную функцию, и если вы пытаетесь протестовать, то тем самым вы выступаете, я говорю, это скрытое послание. Это скрытое, оно неявно, но оно прочитывается. То вы выступаете против социальной стабильности. Потом, скажем честно, очень часто у селлеров нет выхода. Куда им перейти? В Озон? А Озон, возможно, окажется следующей мишенью. Поэтому они предпочитают все же, большей частью, оставаться там, где они сейчас находятся. Это знаете, как вот там сети Facebook, Instagram были объявлены экстремистскими. Ну, те, кто там занимался бизнесом в Инстаграме, ну вот они пытались уйти, а потом все равно вернулись. А некуда. Некуда просто. Вот точно так же будет происходить и в данном случае. Но я склонен полагать, что уже ближе к осени, может быть, даже в начале осени или осенью, номенклатура целей, которые доносят украинцы, она изменится. И, соответственно, не маркетплейсы окажутся их мишенью главной. Я думаю, будут более важные и более значимые для социального самочувствия общества мишени. И вот тут успокоить общество, я не уверен, что удастся.
Боюсь предположить, что это за более значимые, это объекты инфраструктуры, ТЭЦ, что-то в этом роде.
Марк, я могу вам сказать так, что во время российско-украинских консультаций, они вообще-то проводятся, ну, сейчас вот не знаю, но еще некоторое время назад, украинцы несколько раз говорили о русском визави. Знаете, вот мы привыкли жить зимой без света, без отопления, а вы даже не пробовали. А вот вы попробуйте, как это, и мы постараемся. Вот я думаю, что я дал ответ, о чем идет речь.
Ну, вообще, на самом деле, по поводу привычки, прошлую зиму Бодайбо жила вот как раз без отопления, так что...
Да, но вы представляете, в России, я не говорю уже о том, что севернее Украины, хотя там было очень тяжело зимой, и я видел много рассказов, читал, слышал. Представьте себе, что речь пойдет о том, что значительная часть большого города, я не буду называть какого, или полностью большой город будет обесточен.
Да тут на самом деле дело не в названии, да, в слове «большой».
Да.
Так, вопрос от Анатолия тут у нас. Почему вы выбрали такую странную тему для будущей закрытой встречи с подписчиками? Что за тема, я не знаю.
А, да, ну это просто необычный формат. Это беседа с очень известным, ну известным в очень узких кругах, и слывущим весьма профессиональным эзотериком, если хотите, магом его можно назвать, магом, да, оккультистом. Судьба, везение, удача. Я считаю, что пору этот вопрос обсудить. Причем мы будем рассуждать с разных точек зрения. Я с академической, вот можно ли привлечь везение? Существуют ли какие-то там научно подтвержденные способы, технологии? А мой визави, да, мой собеседник, будет, значит, рассуждать со своей колокольни. Я думаю, что это будет очень интересно. Можно ли вообще повлиять на судьбу? Ну, это, знаете, давнишний спор. Даже не старый спор славян между собою. Это то, что чаще всего обсуждается с незапамятных времен. Это будет такой непривычный очень формат.
Ну, вообще, надо сказать, что в ситуации, когда самые высокие начальники в стране предпочитают решать с колес, действуя без плана, разговор о судьбе, наверное...
Уместен, к сожалению,
уместен, да.
Так,
и еще давайте через буквально минуту важное объявление о том, что у вас на канале предстоит, а я пока два слова еще скажу о том, что у нас происходит в Верховном суде. Да ничего там не происходит. Яблоко обвинили в экстремизме из-за призывов к миру в предвыборной программе. Это представитель партии «Родина» сказал в суде. Он к экстремизму приравнял призыв к прекращению огня, поскольку это отказ от освобождения оккупированных неонацистским режимом территорий. А, вот, похоже, ничего нового там не звучит.
Да нет, ничего нового. И, честно говоря, иск выглядит малоубедительным. Ну, он в любом случае выглядел неубедительным. Но после того, как остались только такие аргументы, он выглядит откровенно смехотворным.
По вашим сведениям, будут ли иски от других партий?
Я думаю, Марк, что ну вряд ли они станут повторять этот путь. Они будут исходить из того, что если есть уже решение, то это означает, что решение принято политическим, военно-политическим руководством. Поэтому не надо вмешиваться.
Ясно. Ну да, одна партия пускай на грабли наступает, а мы постоим в стороне. Логика
Конечно.
Такая, видимо. Ну и обещанное важное объявление по техническим, это на вашем канале написано, по техническим причинам этот канал через декаду переедет на новый адрес, который будет сообщен дополнительно. Что происходит?
Марк, сразу хочу, здесь нет никакой политики и никакой кровавой гибни. Это действительно чисто технические причины, я их сейчас не буду объяснять, они довольно смешные, но дело в том, что достучаться в поддержку Телеграма мы не можем. Мы уже неделю стучим, и, знаете, история эта очень хорошо известна всем, кто пытается достучаться в поддержку Телеграма. Если у вас есть шанс, дорогие друзья, напишите в поддержку Телеграма и попросите их обратить внимание на нашу слезную просьбу. Потому что там глупейшая техническая загвоздка, вот именно глупейшая, ее можно решить там в течение 10 минут, но Телеграм не отвечает. Если он не ответит, просто канал переедет на новый адрес, и все. И следите за объявлениями. Все в порядке, слава богу, все живы, здоровы, никто не пострадал, и, надеюсь, не пострадает.
А чего все мы желаем? Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что профессор Валерий Дмитриевич Соловей был здесь с особым мнением. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего и до свидания.
Спасибо большое, Марк. Спасибо большое, уважаемые зрители и слушатели. До свидания.